Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. В этот раз мы поговорим о проблеме суеверий древних людей глазами ученых. Знаменитый английский этнограф XIX века Тайлор в своем известном труде «Первобытная культура» порой эмоционально критически оценивает порядки и представления, даже творческую деятельность древних, используя такие выражения в переводе Коробчевского, как «безобразная сказка», «кровавый варварский» или же «гнусный обряд», «пагубное заблуждение», «бесчеловечное поверье». Он не принимает таких, например, явлений, как принесение в жертву человека, нередко ребенка, при постройке здания или возведении моста, обычай, не только существовавший в древности, но и долго удерживавшийся в европейской истории, или же действия индусов и других народов в отношении тонущего человека, уже ставшего, по их мнению, добычей воды, то есть той природной силы, которой нельзя оказывать сопротивление. Ученый пишет о наследии старого как о том, что держится в силу прадедовского авторитета, прямо наперекор здравому смыслу. И вместе с тем он отнюдь не относит все так называемые суеверия к жестокой бессмыслице. И даже обговаривает момент, согласно которому само слово «суеверие» приобрело смысл укора, который во многих случаях слишком суров и несправедлив. Тайлор склоняется к тому, что можно распознать мотивы, объяснить темные обычаи. Он с интересом пишет о детских играх, как о пережитках иногда замечательных. Лук, арбалет, прежде бывшее оружием взрослых, становится забавой детей в новейшей Европе. Об азартных играх, ставших шуточными, по его словам, пережитками, которые восходят к гаданиям, к связям со священным оракулом. Тайлор высказывает мысль о том, что обычай пить за здравие связан с древним обычаем совершать возлияние и пить в честь богов и умерших. Указывал на соответствие между особым отношением к чиханию. В 17 веке в Двине, когда чихал начальник, все присутствующие становились на колени, целовали землю, хлопали в ладоши. У мусульман, напротив, при раскрывании рта виделась опасность попадания туда сатаны, и древнегреческим мифом, согласно которому человек, созданный Прометеем, подал признак жизни чиханием, а также и на другие соответствия. Тайлор заявляет, что чихание первоначально было не каким-то случайным, лишенным всякого значения обычаем, а выражением известного принципа. Исследователи Владимир Проб приводят слова Энгельса о том, что всякая религия, а религия у Проба понимается широко, как древние представления, является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни. Таким образом, Проб констатирует тезис Энгельса: религия есть отражение сил природы и общественных сил. Владимир Яковлевич разъясняет, как сложно, разнообразно могут переосмысливаться, трансформироваться изначальные обряды в таком жанре устного народного творчества, как сказка, а точнее ее вид — волшебная сказка. Вот один из простых примеров. Герой зашивает себя в шкуру коровы или лошади, чтобы выбраться из ямы или попасть в 39-е царство. Известен обычай зашивать шкуру покойников, пишет Проб. Здесь, отмечает ученый, простое переосмысливание. Однако бывает и так: то, что было свято в обряде, дурно в более поздней сказки, и герой, спасающий жертву в сюжете произведения, наоборот, возвышен, а не пороган, как это было в прошлом, за нарушение обряда. Леви Брюль, знаменитый французский специалист в области первобытного сознания, если только можно так выразиться, пытается вскрыть проблему изнутри, учесть специфику мышления древних, которая есть причина их действий, их культуры, всего их быта и жизнедеятельности. Он выводит идею принципа партиципации, сопричастия, согласно которому первобытный человек ощущает целостную и всеобъемлющую связь всего и вся, и при том связь, где действует мистика, говоря нашим языком, языком цивилизованного человека. Согласно этому принципу, предметы, существа, явления могут быть и самими собой, и чем-то иным. Силы, способности, качества, мистические действия находятся вне человека и могут пребывать и в нем. По этому принципу живые сопричастны мертвым, находятся в непосредственной связи с мертвыми. Отсюда обряды и обычаи всячески их ублажать, просить о помощи. Если умирает вождь, при погребении необходимо иметь несколько черепов, которые добывают, убив людей другого племени, что станет причиной, быть может, небольшой, возможно, даже инсценированной, войны. Месть за убитого необходима, потому что иначе будут мстить умершие, а это еще страшнее. Интересно, что предполагаемые желания мертвых не только выполняются, а о таких желаниях, помимо прочего, можно узнать из сна, но и порой могут оцениваться как неразумные и игнорироваться. Например, умерший просит предмет, явно не входивший в сферу его практических интересов при жизни. В завершение приведу две ниже следующие цитаты из книги Леви Брюля «Сверхъестественное в первобытном сознании», на которую я опиралась в конце своей работы и которая подытожит сказанное. Мистические элементы как бы образуют для первобытного мышления что-то вроде дополнительного измерения, которого наше мышление не знает. Та сумма представлений, которую мы встречаем сейчас, является своего рода амальгамой, магмой, столь же трудно поддающейся нашему анализу, как и наслоение какого-нибудь геологического пласта, одна лишь поверхность которого нам известна. С вами были Тайлор, Проб, Леви Брюль и Ася Кривец на радио «Зазеркалье».